4 книги Царств, 1 глава. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы к себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме“. Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляя“. И пошла от него и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию, и сказал: „Пойди, продай масло, заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“». Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за великую милость и привилегию быть теми людьми, которые могут изучать Его. Господи, благодарим Тебя за Духа Святого, который Ты послал для того, чтобы открывать Слово Твое для нас. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей милости. Благослови нас в этом. Уповаем на Тебя, нашего Господа и Бога. Аминь. Хадсон Тейлор, который жил в 19 веке, был один из величайших проповедников Евангелия в Китае. Он имел несколько важных принципов для своей жизни, и один из них заключался в убеждении, что финансовые вопросы для Бога важны, его финансовые вопросы для Бога важны не менее, чем для самого Хадсона Тейлора. Именно поэтому он решил посвятить время, чтобы молиться о своих финансовых вопросах. И вот он рассказывал о том, как, будучи еще студентом медицинского колледжа в Лондоне, в Англии, ему нужно было заплатить за свою комнату, миссис Финч. И вот он в четверг и в пятницу усиленно об этом молился. А в субботу ему нужно было отдать деньги. В 5 часов вечера, в субботу, Тейлор и врач, у которого он работал, были вместе на работе. Врач уже закончил свои посещения, приготовил все рецепты, он уютно откинулся в кресле и начал говорить о том или о сём. Тейлор повернулся к нему спиной и смотрел на лекарство, которое он подогревал на тигле. Вдруг вот этот врач Хардиан стукнул себя ладонью по лбу: «Тейлор, разве еще не наступил срок вашей зарплаты?» Хадсон был взволнован и едва ли мог ли ответить. Продолжая смотреть на тигель, он как можно спокойнее ответил: «Да, уже давно». «Почему же вы мне не напомнили? Разве вы не знаете, в какой суете живу? Как ужасно, что я раньше не вспомнил об этом. Но сегодня, как раз после обеда, я отнес все деньги в банк, а то я мог бы с вами расплатиться». От волнения Тейлору стало плохо. К счастью, как раз лекарство начало кипеть, и Харди ничего не заподозрил. Ни на что на свете он не хотел бы, чтобы врач заметил его волнение. Весь субботний вечер Тейлор пробыл в клинике, читая Библию и готовясь к беседам с людьми. Он уже хотел погасить свет, как услышал в саду шаги доктора. Харди громко смеялся: «Тейлор, дайте мне сюда кассовую книгу, вы не поверите. Один из моих богатых пациентов только что пришел и оплатил свой счет наличными». Хадсон действительно удивился, потому что человек, который пришел поздно вечером, он буквально плавал в деньгах. Еще удивительнее было, что он не использовал для этого чек, а заплатил наличными. Харди занес сумму в кассовую книгу. Вдруг он повернулся к Тейлору, сунул деньги ему в руки. «А, Хадсон, я же могу отдать вам эти деньги за счет зарплаты. Я не знаю точно, сколько я вам должен, но мы можем рассчитаться на следующей неделе». Совершенно очевидно, что Божьи люди, они могут надеяться на то, что для Бога их финансовое состояние, то, что происходит в их такой, казалось бы, недуховной сфере, как деньги, они очень важны. Когда мы читаем с вами эту историю, мы можем увидеть вот этот богоцентризм, который пронизывает вот всю эту книгу, книгу царств. То, что Бог хотел бы сделать, на чем должны были бы люди быть сконцентрированы. Интересно, когда мы читаем 3-4 книгу царств, автор, мы не знаем, кто это, но он пишет о печальной судьбе народа, который шаг за шагом уходит от Бога, вместо того, чтобы быть сконцентрированным на нем. И Бог пытается многими способами обратить людей к себе. И один из этих величайших способов – это те пророки, которых он посылал, или Елисей. Бог через этих людей творит великие чудеса для того, чтобы люди могли увидеть. Бог должен быть в центре их жизни. Для Бога важна каждая деталь их жизни. И когда мы читаем саму историю Елисея, мы можем это увидеть очень-очень ярко. Четвертая глава, даже чуть пораньше, со второй главы, описывается, как Бог творит через Елисея разные чудеса, и вплоть до седьмой главы. То есть он описывает чудеса, в этой книге описываются чудеса, которые происходят в рамках всей нации или для отдельных конкретных людей. И вот эта история, с которой мы сейчас с вами познакомились, это история одной вдовы, одной женщины. У нее была очень серьезная ситуация. И автор здесь не показывает, что произошло с этой вдовой, почему вдруг у нее такие долги оказались. Но и не это даже самое главное. Не главное было впечатлить людей, а главное было показать, что Бог, Он желает и Он может милостиво участвовать в жизни каждого человека и в вопросах его финансов. Многие люди думают, что участие Бога в жизни финансов, ну, это что-то такое очень мистическое, сверхъестественное. Вот если бы он шел и вдруг нашел кошелек, полный долларов, вот это Бог, наверное, помог, точно. Или если бы он вдруг в лотерею выиграл, там, 500 тысяч долларов, да, это точно, это Бог сделал. Но в нашей ситуации мы видим, в нашей истории, действие Бога происходит совсем по-другому. Я бы не сказал, что это не сверхъестественно, это сверхъестественный способ. Но Бог действует через конкретных людей, через конкретные обстоятельства и через те конкретные условия, в которых человек находится. Когда мы думаем о том, что Бог может и Он должен быть центром нашей финансовой жизни, и Бог должен и может участвовать в центре наших всех финансов, тогда мы должны задать себе вопрос: хорошо, а что же я, как верующий человек, могу или должен сделать, чтобы Бог был в центре моей финансовой жизни, моих финансов? Четыре важных действия, которые необходимо осуществить мне и вам, для того, чтобы испытать милостивое участие Бога в вопросах финансов. Первое важное действие – ищите помощи у богобоязненных людей. Второе важное действие – примите Божье Слово через богобоязненных людей. Третье – исполняйте Божье Слово, открытое вам через богобоязненных людей. И четвертое – мудро распоряжайтесь благословениями по совету богобоязненных людей. Итак, первое важное действие. Мы можем об этом прочитать в первом стихе. Ищите помощи у богобоязненных людей. Посмотрите. Одна из жен пророческих с воплем говорила Елисею. Когда мы говорим вообще о Елисее, мы должны чуть-чуть с вами перелистнуть на несколько глав раньше. Елисей появился вообще в истории израильского народа чрезвычайно необычно. Пророк Илия перед... который был перед ним, он был на горе Синай. И Бог ему говорит: Илия, тебе нужно позвать Елисея, чтобы он был твоим помощником, чтобы ты помог, чтобы ты потом мог передать ему служение. Об этом мы читаем в 19 главе 3 книги Царств. И вот Елисей пашет себе спокойно поле, и вдруг проходит мимо него пророк Илия. Посмотрите, пожалуйста, 19 глава 3 книги Царств. Елисей, сын Сафатов, когда-то орал, то есть пахал, 12 пар валов было у него. Или, проходя мимо него, бросил на него милость, накидку. Елисей оставил валов, сказал: можно ли, позволь поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Мы не можем сказать, были они знакомы раньше, но совершенно очевидно, что Елисей слышал или знал, кто такой Илия. Потому что Илия приводил буквально в трепет царя Ахава, нечестивого царя, и его жену Иезавель. Илию искали по всему тому южному царству и всем окрестностям, потому что царица Иезавель, она чрезвычайно против была настроена пророка Илии. Елисей был тем человеком, который видел восхищение пророка Илии. Об этом мы читаем во второй главе 4 книги Царств. Он видел, как милость упала, вот эта вот накидка упала с Илии, и он просил у Илии: пожалуйста, пускай сила, которая тебя, сила Божия, Дух Святой, который на тебе, пускай он будет на мне вдвойне. И люди, которые были знакомы с Илием, Потом, когда они повстречались с Елисеем, они сказали, точно, и этого человека Бог прибывает. Почему? 14 стих 2 главы. «Взял он милость Или, Елисей, упавшую с нее, ударил по воде и сказал, где Господь, Бог Или, он самый. Ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Удивительно. Мы читаем о том, что Елисей – это был тот человек, через которого Бог действовал. Это именно по совету Елисея царь Ахав и потом царь Иорам, они вместе, когда попадают в пустыню, фактически по их совету они спасаются от моавитян и спасаются от жажды. По молитве Елисея фактически Бог воскрешает маленького мальчика. Об этом мы читаем в 4 книге Царств, 4 главе, дальше. И мы читаем о том, что много-много разных чудес Бог совершает через Илию. И вот эта женщина, одна из сынов, из жен сынов пророческих, она пришла к Елисею. Она пришла к Елисею, и она обращается к нему с нуждой и проблемой. Почему она к нему пришла? Она могла понимать, что именно этот человек может дать ей мудрый совет. Она понимала, что именно этот человек тот, которого Бог использует. Она понимала, что именно через него Бог может разрешить ее ситуацию. Интересно, что обычно нам не очень нравится обращаться за помощью к кому-то, потому что мы чувствуем, ну, я должен буду выставить себя в каком-то неважном свете. Ну и вообще у людей много своих проблем. Зачем? Но когда мы читаем, по крайней мере, Новый Завет, мы можем очень ясно увидеть этот принцип. Принцип служения друг другу, принципы помощи друг другу. Помните, апостол Павел собирает помощь для Иерусалимской церкви. Филиппийская церковь помогала апостолу Павлу, когда он был в своем миссионерском путешествии. И проблема заключается чуть-чуть в другом, вот в наше время. Хорошо, эта женщина, она обратилась к Елисею, она знала, это особенный человек, это Божий пророк, через которого Бог действует. Но где у нас такие люди? Кто творит такие чудеса? Кто может сделать что-то такое, чтобы мы могли ясно сказать, вот к этому человеку я, пожалуй, пойду. Но проблема на самом деле не в том, что должны быть какие-то особенные люди. Бог Илии, где Бог Илии? Бог тот же. Елисей – это не нечто такое уникальное. Уникальный Бог. Бог может использовать разных людей, но уникальный Бог. Посему нам нужно искать тех людей, которые были бы способны дать мудрый совет, которые были бы богобоязненными, которые были бы действительно благочестивыми, через которых Бог действует, которые исполнены Духа Святого, как это было в жизни пророка Елисея. Другими словами, в нашей церкви, хотя нет тех людей, которые творят чудеса, нет тех людей, которые могут воскрешать, но есть люди, исполненные Духа Святого, как и пророк Елисей. И поэтому вы можете обращаться к ним. И посмотрите, что женщина, вот эта вот вдова, она делает. Она приходит к пророку Елисею и говорит ему, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, раб твой боялся Господа, и теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Интересно, что здесь она рассказывает о том, что у нее серьезная проблема. Но перед этим позвольте чуть-чуть рассказать вот об этой женщине. Она была из сынов пророческих. По всей видимости, здесь автор выделяет какую-то группу людей, которые были в такой академии ученичества, организованной пророком Илием. Мы читаем об этом во второй главе. Вот эти вот сыны пророческие, они вышли, когда Елисей вместе с Ильей, они шли. Это было, по крайней мере, мы читаем в Вифиле, в Галгале, потом еще в Иерихоне. То есть это были такие библейские школы, академии ученичества, в которых Илия и потом Елисей наставляли людей, как они могут учить народ. И вот она говорит, мой муж, он как раз вот из этих людей. Ты знаешь, он боялся Господа. Он служил. И вот это слово «боялся Господа», эта фраза, она используется чуть раньше, когда описывается один из царедворцев, царя Ахава. Этот человек, он защищал евреев, которые поклонялись истинному Богу. вот этот Авдий. И здесь он говорит, мой муж, когда все, когда весь народ, он шел против Бога, ты знаешь, он поклонялся Богу, ты знаешь, он был таким. Но вот теперь у нас есть серьезная проблема. Мой муж умер. Наступила черная полоса. И когда происходило такое несчастье в израильском народе, то можно было понимать, что значит, семья будет на грани буквально существования, на грани бедствий. Почему? Потому что в древнем мире не существовало никаких социальных выплат, пособий или чего-либо подобного. Хотя Бог дал разные законы, которые побуждали людей, чтобы защитить вдову, сироту. Эта история происходит в Северном царстве, где царствует нечестивый царь Ахав, где Божьи законы не работают, где люди не желают подчиняться Богу. И по всему у этой вдовы очень серьезные проблемы. Умирает ее муж, и теперь она на грани существования. Кроме того, этот муж оставляет ей долг, большой долг. Мы не можем сказать, как это произошло, что у благочестивого, богобоязненного человека оказался такой долг. Возможно, он решил учиться в Академии ученичества на полную ставку, и поэтому сказал, ну, жена, вот мы пока возьмем долг, потом я отдам. Или, возможно, он начал новый бизнес, и у него вдруг все прогорело. Мы не знаем. По крайней мере, мы видим, что у этого человека был большой долг, и когда он умер, серьезная проблема случается и с его семьей. Когда мы читаем вообще всю книгу, Библию и особенно Ветхий Завет, мы понимаем, что когда человек берет в долг, это что-то очень нехорошее. В книге Второзакония, 28 глава, в 43 стихе, там такие слова. «Пришелец, который среди тебя, он будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже, и он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать взаймы». И это проклятие, которое Бог накладывает на народ израильский, если они не слушаются Бога. Они будут брать взаймы. В послании римлянам Павел говорит что-то подобное. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». 13 глава, 8 стих. Другими словами, человек должен быть должен другим только с взаимной любовью и не больше ничем. Существует, на мой взгляд, всего лишь два условия, при которых вы можете взять кредит, пойти в банк и взять что-то, деньги в долг. А когда вы можете продать вещь или здание, или бизнес и сразу же покрыть всю сумму долга. И второе, когда есть ежемесячные выплаты, они незначительные, и они не требуют от вас вот этих вот гигантских усилий, чтобы покрывать этот долг. Но представьте себе, что кто-то решит взять себе, купить участок где-то в ближнем Подмосковье. И для того, чтобы выплачивать кредит, ему нужно потратить все деньги. Он забудет про то, чтобы отдавать десятину, он забудет про то, чтобы там, каким-то образом помогать церкви. Он забудет обо всем об этом, у него все деньги будут уходить туда. И это совершенно неправильно. Итак, у этой женщины, мы не знаем почему, но она оказалась в долгах. У нее умер муж, и она оказалась в долгах. И третья серьезная проблема. Пришел взаимодавец. Он пришел взять обоих детей в рабы. Это была очень распространенная практика, когда взаимодавец, он ростовщик, купец. Когда человек не мог выплатить долг, продавали его детей, могли продать самого человека, для того, чтобы он выплатил этот долг. Еврейская система законов, она была сделана таким образом, что человека могли продать долг за долги, но каждые 7 лет, это был юбилейный год, когда рабов из евреев, их нужно было освободить. Когда земли, племенные земли, их нужно было вернуть и весь долг простить. Бог сделал вот такие очень мудрые законы. Об этом мы читаем в книге Второзакония, в 15 главе. Но это происходит в Северном царстве. Там Божьи законы не работают, там нечестивый царь. И поэтому, конечно, эта женщина очень переживает за своих сыновей. Ее сыновей заберут, и, возможно, они там просто сгниют в этом рабстве. Поэтому она пришла к Елисею и говорит, послушай, у меня нет мужа, у меня огромный долг, и хотят продать моих детей. Удивительно, когда мы читаем эту историю, мы видим, что благочестивые люди, верующие люди, они вовсе не застрахованы от каких-то проблем в своей жизни. Они не застрахованы от банкротства. Они не застрахованы от того, что у них будут серьезные финансовые трудности или проблемы. По крайней мере, вот в этом случае мы читаем, что верующий человек, благочестивый человек из сынов пророческих, но он умер, у него долг, и приходит взаимодавец. Некоторые люди могут подумать, что если, например, в моей семье там муж или брат или еще кто-то, он служит здесь в церкви, то у меня не будет никаких проблем. Послушайте, но даже в Ветхом Завете мы видим вот это свидетельство о том, что у человека могут быть проблемы. История ясно показывает, что Бог порой предоставляет человеку право принять неправильное решение и потом за него расплачиваться. По всей видимости, мы не знаем опять почему, но вот у этого человека он принял какие-то неправильные решения, и у него были долги. И вместе с тем, эта история показывает нам, как вот эта женщина, она приходит к Божьему человеку, который может дать мудрый совет. Итак, первое решение. Если вы хотите увидеть, как Бог может участвовать в ваших финансовых вопросах, когда у вас трудности, придите к благочестивому человеку, который мог бы вам в этом помочь. Второе важное действие. Примите Божие Слово, которое Бог говорит к вам через богобоязненных людей. Посмотрите, все начинается с того, что Елисей задает просто вопросы. И он говорит, что мне сделать тебе? Пророк признает, что у него есть какая-то определенная ответственность, каким образом помочь этой женщине. Потому что Бог возложил ответственность на окружение, там, родственников, друзей. Если вдруг рядом с ними оказывались вдовы или сироты. Елисей задает тот же самый вопрос и женщине-санамитянке. Чуть-чуть ниже, когда вы читаете этот текст, посмотрите 13 стих. «Вот ты заботишься о нас. Что сделать тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником?» То есть, по всей видимости, Елисей мог обратиться к более серьезным людям и каким-то образом мог бы решить проблему. И он спрашивает этот же вопрос, задает этой женщине. «Скажи, что мне сделать? Может быть, мне нужно попросить, чтобы долг могли тебе позволить отдать позже? Либо, может быть, мне нужно попросить, чтобы кредитор не забирал твоих детей? Что мне сделать тебе?» Женщина не знает, и она ничем никак не отвечает на этот вопрос. И тогда Елисей задает второй вопрос. Он говорит, что есть у тебя? На мой взгляд, мне, вот когда я размышлял над этим текстом, Елисей, подожди, ну что за вопрос какой? Что есть у тебя в доме? Она же вдова. Ну, допустим, у нее есть мешок муки. Ну, допустим, у нее есть какое-то вино выдержанное. Ну и что из того? Даже если она все это продаст, какой из этого толк? Она не сможет все равно расплатиться со своим долгом. Но здесь интересно. Елисей, он знает, что не он центр. Он знает, что не проблема этой вдовы – это такая неразрешимая проблема. Он знает, кто есть Бог. И поэтому он спрашивает у нее, что у тебя есть. Для Бога нет ничего сложного, чтобы накормить 5000 человек. Или всего лишь группа учеников, которые плывут на лодке и вдруг забыли взять хлебов. И когда Христос им говорит, берегитесь закваски фарисейской и иродовой, они говорят, ах, это, наверное, потому что мы хлеб не взяли. Это вот он вспоминает нам, он припоминает нам, что вот мы такие растяпы. Друзья мои, для Бога нет проблем, чтобы восполнить чью-либо нужду. И смотрите, как отвечает вот эта женщина. Она говорит, нет ничего. Нет ничего. Типичная форма ответа вот в еврейском тексте. Нет ничего. А дальше идет некоторое уточнение. Кроме небольшого сосуда с елеем. Если он использует это слово, автор, амух, то есть буквально маленькая стеклянная бутылочка, которая была налита елей, и используется обычно это для погребения, либо для помазания священника на его служение. Возможно, это были, мы бы сказали, похоронные деньги этой вдовы. Последнюю бутылочку она сберегла для себя и сказала, сыновья мои, если я вдруг умру, вот у вас хотя бы есть что-то, как помазать меня и приготовить меня к смерти.
И она говорит, нет ничего. Ну вот, вот эта маленькая бутылочка с елеем есть у меня. И здесь интересно. Автор говорит, вот именно это будет потом играть важную роль. Когда мы говорим о том, что Божий человек задает вопросы, это очень хорошо. Мы на Академии ученичества, кстати, проходили о том, что когда вы разговариваете с человеком, нужно задавать ему много вопросов. И это важно не для того, чтобы просто вывернуть его наизнанку, но для того, чтобы понять его, как он думает, как он мыслит. Здесь Елисей, он задает вопросы. И, знаете, и дальше он дает очень мудрый совет. Сказал он ей, пойди, попроси себе сосудов сторонних, сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. Пойди запри дверь за собой, за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды, полные отставляя. Я представляю себе мышление вдовы, когда она слышит этот совет. Так, это значит, я должна пойти сейчас к Саре, постучаться к ней и сказать, Сара, мне нужны пустые кувшины, которые есть у тебя. Хорошо, сколько тебе нужно? Ну, мне все, что есть у тебя, все пустые. Да, зачем? Ну, пророк Елисей мне сказал, что я должна это набрать. Ладно. Потом она идет к Авигее, стучится к ней и говорит, Авигея, мне нужны все пустые сосуды, которые у тебя есть, все кувшины, которые тебе сейчас не нужны. Зачем? Мне пророк Елисей сказал собрать их. Возможно, ей пришлось бы рассказать о том, что Елисей повелел ей сделать. И с одной стороны, это несколько неудобно для нее, ведь ей нужно идти, просить. И интересно, что здесь нет никакого чуда. Это то, что она должна делать. Она просто должна идти и просить. И интересно, дальше он говорит, закрой за собой дверь. За сыновьями твоими, и потом только наливай в эти сосуды. По всей видимости, когда женщина расскажет о том, что ей повелел пророк Елисей, будет много желающих посмотреть на это чудо. Будет много любителей увидеть какую-то сенсацию. Кстати, во Львовской области там совершенно недавно обнаружили, что на срезе дерева, которое в парке есть, одна местная жительница увидела образ Богородицы. И вот туда со всей округи стали стекаться паломники, фотографироваться, целовать это дерево, молиться, плачут. Людям сенсацию подавай. И здесь Елисей говорит, подожди, не надо делать никаких сенсаций, закрой за собой двери. Это твое дело и Бога. И наливай во все эти сосуды. Вот из этого маленького флакончика наливай. На самом деле, когда мы читаем, это очень похожая история на то, что потом произошло, или произошло перед этим со вдовой Сарепте. Помните, у нее была горсть муки и совсем немного масла. Каждый раз, когда она брала оттуда горсть муки, все это возвращалось. Каждый раз, когда она выливала масло, этот сосуд опять наполнялся маслом ровно столько, сколько там было. Евреи были свидетелями того, как Бог заботится о них. Они были свидетелями того великого Бога каждое утро, пока они путешествовали по пустыне. Помните, там было совершенно невозможно посадить зерно, потом получить урожай. И Моисей говорит им, каждое утро вы будете выходить, и вы будете видеть манну. Вы можете ее собирать, варить, жарить. И это будет Божье действие в вашей жизни. Бог может делать удивительное. Бог богатый и щедрый. И это главная идея вот в этом тексте. Бог может участвовать в моей и вашей жизни. Возможно, мы бы хотели спросить, ну да, но какой бы мне вот вы бы дали совет с моими финансовыми трудностями? Ну, допустим, есть у меня какие-то финансовые трудности, но где вот эта бутылочка масла, да, которую я могу открыть, из которой польется масло, я наберу его, и потом все это дело могу продать. Где? Где вот ясное откровение для меня, чтобы я мог прочитать это и сказать, иди туда, сделай вот это или вот это. Такого нигде не написано про меня. Значит, тогда получается, это не работает в моей жизни. И да, и нет. Мы говорим о том, что Бог тот же самый, Библия тоже та же самая, Божье Слово то же самое, Бог оставил его для вас. И читая Библию, вы можете ясно понимать принципы, которые должны работать в вашей жизни. Мы можем согласиться, что некоторые советы нам не понравятся. Ну, например, представьте себе, что человек, он привык в принципе, тратить все деньги на себя и как вот попало. Он приходит к какому-то брату, и он говорит ему: слушай, тебе нужно составить четкий бюджет. Четкий бюджет. Ой, слушай, это что-то по-американски. Нет, я, наверное, не смогу. Я не могу это так жить. Или представьте себе, когда мы говорим о том, что библейский принцип, что вся семья, она участвует, вот, если есть какие-то трудности, в том, чтобы долг мог быть возвращен, и нужно рассказать просто всем. Человек говорит: ну нет, я не хочу, чтобы мои дети об этом знали. Я хочу, чтобы они видели меня сильным, таким человеком, который может контролировать ситуацию. Мы можем увидеть, что не все библейские принципы нам могут понравиться. Но когда мы читаем Писание, мы можем ясно понимать, Бог тот же самый. Он действует в вашей и в моей истории. И наша задача – это принять. Когда вы испытываете сложности в ваших финансовых вопросах, помните, что Бог желает участвовать в них, в ваших материальной жизни. И поэтому важно прислушиваться, искать советы благочестивых людей и прислушиваться к их советам. Но есть очень важный следующий шаг. Это исполнить Божье Слово, которое открыто для вас. Посмотрите, когда мы читаем 5 стих, глаголы, одни глаголы. Она пошла, заперла, подавали, и она наливала. И это то, что описывает вот это действие. Эта женщина, она выполняет ровно так и ровно столько, сколько ей сказал пророк Елисей. Представляете себе, она наклоняет вот этот маленький флакончик, эту маленькую бутылочку, из нее начинает струечка литься вот этого масла. И эта струечка не прекращается. Она наполняет один кувшин, сыновья оттаскивают ее, подносят другой. А все, масло льется и льется. Как будто бы вот этот флакон с маслом его присоединили к какой-то трубе с оливкового завода, и оттуда вот это постоянно течет. Это продолжается и не заканчивается. И здесь очень понятно, что когда человек выполняет то, что Бог ему повелел, Бог начинает действовать, удивительно действовать. Это, можно сказать, божественное действие, которое продолжается в жизни вот этой женщины. Как я сказал, до этого не было никакого чуда. Все было очень понятно и ясно, очень естественно. Но вот здесь Бог сам начинает действовать, и происходит чудо. Посмотрите, Бог требует от нас на самом деле подчинения Его Слову. Без всяких оговорок. А что если? А как это будет? Просто подчиняйся. И хотя мы это понимаем, на самом деле человеку достаточно сложно подчиняться Божьему Слову. Ну, представьте себе. Человек, который привык всю свою жизнь тратить деньги на модные девайсы, на хорошую одежду. И он всегда так расходовал деньги. И вот теперь он понимает: слушай, а ведь мне же нужно выделять деньги еще и в десятину. А еще мне нужно и церковь поддерживать. Или людей, которые нуждающиеся. И вот он заходит в магазин. И вот там опять какой-нибудь новый девайс. Или он в интернете это увидел. И, конечно, у него первое желание: я хочу точно такой же. Я хочу, чтобы это у меня было. Подчинение слова, оно здесь гораздо сложнее, чем это просто в теории. И это действительно так. Бог требует от нас подчинения. Подчинения Его принципам, подчинения Его слову. И посмотрите, вот те ограничения для Божьей благодати и милости, они не зависят от Бога. Посмотрите, 6 стих. «Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет больше сосудов. И остановилось масло». Совершенно очевидно, что Бог мог бы наполнить как один кувшин, так и 100 разных сосудов. Для Бога это несложно. И ограничение, оно состоит не в том, что Бог вдруг по каким-то причинам не сможет дать. Проблема? Или ограничение только в нашей способности или неспособности. Вы помните, как Бог повелел народу, когда они были в пустыне, собирать по одной мере вот этой манны. И одни люди подумали: а слушай, а было бы классно собрать побольше. Ведь на утро же не надо вставать. Ведь как суп, отлично. Ты утром встал, у тебя же манны есть. Все, пошел и приготовил. И некоторые так и сделали. И на следующий день они открывают этот кувшин, а там вся манна протухла, и черви в ней завели. Они думают: а, Это холодильник, потому что у нас нет. Но удивительно, в пятницу им нужно набрать манну, а Бог им говорит, набирайте в два раза больше. И вот эта манна стоит в субботу, и в ней не заводятся черви. И она не протухает. Она абсолютно нормальная. Ее можно есть. Другими словами, Бог знает нужды людей, и Он дает им ровно столько, сколько им нужно. Не больше и не меньше. Потому что Бог, Он знает это. И я думаю, что Бог никогда, может быть, не допустит, чтобы какой-то человек был директором банка, потому что Бог знает. Этот человек, если он получит деньги, там, возможности, он забудет про него. Вы помните молитву Соломона? «Господи, нищеты и богатства не давай мне». Почему? В чем проблема, если у человека будет много денег, богатства? Чтобы я не забыл о тебе и не сказал, кто Бог мой. Бог знает ваши способности, ваши проблемы. И может быть, Бог вот в вашей жизни никогда не даст вам лишнюю 1000 рублей. Он знает ваши способности. Он знает ваши ограничения. Бог не сделал так, чтобы это масло лилось там вот бесконтрольно на землю. И эта вдова бегала здесь и искала, а где же кран, где бы перекрыть вот это масло? Я не знаю, что с ним сделать. Нет, Бог сам контролирует то количество милости и благодати, которое на вас излить. И посмотрите, еще очень важный момент, мне кажется, здесь мы можем увидеть. Вот это наполнение кувшинов, оно не происходило вдруг, внезапно. Хотя Бог мог бы сделать таким образом. Вдова приходит домой, собрала кувшины, вдруг раз, и все кувшины полные масла. Нет, Бог использует совершенно очевидные какие-то обычные вещи, но вот это обычное, оно превращается в то, что это становится необычным. Это то, как Бог действует. Когда у человека финансовые трудности, и он думает, эх, вот мне бы сейчас бы простили бы долг, было бы классно. Эх, если бы я клад нашел. Эх, если бы я в лотерею выиграл. Но Бог использует обычные вещи. И через них Он производит свои чудеса. Он делает необычное через обычное. Это значит, что если у вас есть долг, то вам нужно просто выработать стратегию, как вы шаг за шагом будете выплачивать кредит. И Бог может дать вам силы, чтобы вы это делали. И это значит, что если, например, вы набрали столько долгов, а вы всего лишь водитель колонны, вряд ли Бог вас сделает директором автобаза сразу. Но это значит, что Бог вам может дать ту работу, которую вы бы получали чуть больше, и даст вам мудрости столько, чтобы вы могли урезать свои запросы, потребности, чтобы вы могли возвращать этот кредит. Другими словами, Бог желает участвовать в вашей финансовой жизни, в вашей обычной жизни, повседневной жизни. И когда мы думаем об этом, мы можем понимать, что это происходит только тогда, когда мы ищем помощи благочестивых людей, когда мы принимаем Божье Слово через благочестивых людей, когда мы исполняем то Слово, которое приходит к нам от через благочестивых людей. И четвертое, последнее. Мудро распоряжайтесь теми благословениями, которые вы получаете по совету благочестивых людей. Посмотрите, 7 стих начинается с того, что эта женщина пришла и пересказала человеку Божьему. Я долго пытался понять, а зачем же эта женщина, собственно, пришла? И много вопросов у меня в голове возникало. Но, может быть, она пришла, чтобы порадоваться, просто сказать, посмотри, Елисей, Господь ответил на твою молитву, у меня все так здорово, все отлично. Но мы не видим того, что она вот здесь радуется или что-то еще делает. Возможно, она просто решила рассказать ему, что то Божье слово, которое Елисей сказал, оно исполнилось. Возможно, скорее всего, это является одной из причин. Но, на мой взгляд, здесь есть очень важная другая побуждающая сторона вот этого вот действия. Женщина – это очень последовательная. Она пришла к пророку, когда у нее была нужда, когда у нее не было ничего. И она приходит к пророку, когда у нее есть теперь достаточно масла. И она хочет, чтобы Бог помог ей через пророка мудро распоряжаться этим маслом. Это очень понятно. Поэтому принцип здесь очень простой. Советуйтесь с благочестивыми людьми, когда у вас есть благословение. Она ему вот здесь сказала, буквально здесь, пересказала человеку Божьему, проинформировала. То есть она объявила ему все, что произошло. И один комментатор интересно так пишет. Вот эта женщина, она не чувствовала права принимать решение по тому, как использовать это масло, которое она получила с помощью пророка, без того, чтобы в первую очередь не спросить его и не получить ясных указаний по поводу этого. Многие люди довольно откровенно советуются со служителями, когда у них есть трудности, когда у них есть проблемы. Они приходят и говорят: пастор, знаете, я не знаю, что мне делать, у меня там долги, у меня сложности. Понятно. И пастор здесь готов помочь, или благочестивый человек, Богу, тот человек, который исполнен Духом Святым. Но когда у человека какие-то благословения, он думает: о, это я заработал, это у меня получилось, я такой суперский, у меня все здорово. Ну зачем мне советоваться с кем-то? Я сам могу всем этим распределять. Я сам достаточно мудрый и умный. Друзья мои, на самом деле мы нуждаемся в совете мудрых людей точно так же, когда у нас нет ничего или когда у нас есть все. Мы нуждаемся в этом. И посмотрите, Елисей дает здесь очень простой план. Он говорит ей: пойди, продай масло, заплати долги, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Когда я готовился к этой проповеди, я слышал достаточно много, вернее, прочитал достаточно много комментариев разных, прослушал несколько проповедей. И очень часто здесь комментаторы или проповедники, они говорят: посмотрите, здесь есть вот эта аналогия Духа Святого, что человек может только тогда получать Дух Святой, когда он пустой, когда он вот такой нуждающийся в Боге, Бог его наполняет. И обычно вся эта проповедь заканчивается на 6 стихе. Почему? Потому что в 7 стихе, если следовать этой логике, пойди и продай масло. Если это говорится о Духе Святом, пройди и продай Дух Святой. Куда его продать, кому продать, зачем продать, непонятно. Здесь не говорится о Духе Святом. Вот в этом контексте. Здесь говорится о том, что есть серьезная проблема у человека. И Бог через благочестивых людей, Он удивительно действует. И вот всю эту ситуацию Он разворачивает так, что вот это несчастье, оно оборачивается благословениями. Очень простое решение здесь. Он говорит: тебе нужно сейчас продать масло, заплатить долги. Это ты, в принципе, пришла с этим. У тебя взаимодавец, у тебя кредитор, банкир. И он требует с тебя этих денег. У тебя их не было. Теперь тебе их нужно вернуть. Совершенно естественно. И дальше те деньги, которые у тебя останутся, пожалуйста, живи. Не наоборот. Не потрать эти деньги сначала: ага, так, мне нужно дом отремонтировать. Так, мне нужно, пожалуй, купить корову, осла, еще чего-то. А потом уже: а, слушай, мне же еще нужно кредит отдать. Ну да-да-да, вот опять не хватило. Пожалуйста, у тебя должен быть четкий план. Один из моих любимых стихов – это в притчах, 13 главе, 24 стихе. «Много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Господь может давать много благословений и милости своей к вам и ко мне. Но когда у нас нет достаточно ясного, четкого порядка, все это гниет, все это гибнет». И принцип достаточно простой, достаточно понятный. Господь желает быть тем, той личностью, которая участвует в ваших финансах, участвует в вашей обыкновенной, такой повседневной жизни. На самом деле, вот эта проповедь, это последняя проповедь в такой трилогии о финансах. Сначала мы с вами говорили о том, что Бог – это тот, кто доверяет нам финансы. Мы всего лишь управители этих финансов. Затем мы говорили о том, что нужно правильно инвестировать свои финансы. И теперь третье. А что делать, когда у нас есть вдруг какие-то сложности с нашими финансами? Бог – это та личность, которая хочет быть в центре нашей жизни, даже когда у нас есть проблемы, даже когда у нас есть какие-то сложности. И здесь принцип очень простой в 7 стихе. Когда у тебя есть благословение какое-то, Тебе нужно иметь ясную структуру, как, на что ты свои деньги выделяешь, на что ты выделяешь свои финансы, материальные средства. Во-первых, выдели деньги для того, чтобы погасить долги, текущие платежи, десятину, поддержку церкви, служителей. Сделай это. Затем отложи деньги для отпуска и непредвиденных расходов. И в-третьих, разложи деньги по тем нуждам, которые у тебя есть. На одежду, на обувь, еще на что-то. Сделай это. Но у нас должна быть очень ясная и понятная логика, как мы обращаемся с нашими финансами. Бог – это Бог порядка. Бог мудрости, и поэтому мы в этом нуждаемся. Пожалуй, я не смогу здесь осветить всю эту такую большую тему, как вы можете мудро распределять свои финансы. На следующее воскресенье, Бог даст, у нас вернется Миша Дюдюкин. И там в нашей книжной лавке есть прекрасная книга, которая называется «Деньги любят счет». Поэтому я бы предложил вам, кто еще не прочитал эту книгу, пожалуйста, прочитайте. Но идея очень простая, она очень понятная. Бог желает быть в центре вашей материальной жизни. Вокруг Него все вращается. Помните, с чего мы начали? Хадсон Тейлор, его желание. Я хочу видеть, как Бог, Он управляет моими финансами. Я хочу видеть, как Бог вокруг, Он удовлетворяет все мои нужды, материальные, финансовые нужды. И это действительно, это может быть или должно быть в моей и вашей жизни. Но, возможно, кто-то скажет, ну, это все, конечно, хорошо, но, наверное, это не для меня. Я, пожалуй, сам буду во всем этом разбираться, я, пожалуй, сам буду как-то выкарабкиваться из моих проблем и трудностей. Тогда я могу бы сказать, что вот этот вопрос, который мы задали, а что нужно сделать вам, чтобы увидеть, как Бог работает в вашей жизни, как Бог участвует в ваших финансах, тогда вопрос этот будет абсолютно бессмысленным. И тогда вот эти четыре действия, о которых мы говорили, что необходимо предпринять лично вам, опять это будет всего лишь пустым звоном. Тогда вы будете говорить, что ну да, искать помощи богобоязненных людей. Ну вот те, которые лузеры, пускай они, пожалуй, ищут. У меня все хорошо, я сам смогу, я сам достаточно мудрый. Тогда вот это вот действие, что вам нужно исполнять Божье Слово, которое иногда вам открывают даже ваши друзья, вы скажете, ну, пожалуй, сам все смогу сделать. Вы будете думать, что это вам не нужно. Тогда вы будете думать, что вам не обязательно исполнять это. И уж, конечно, когда вы получили какие-то благословения, ну, зачем вам с кем-то советоваться? Вы сами все можете сделать. Но в этом случае вы будете похожи на евреев, которые жили сами по себе, которые поклонялись своим собственным богам, которых они придумали. Именно этому учит книга, 3-я, 4-я книга Царств. Бог больше всего был против вот такого подхода, когда человек считал, что он живет в своем мире, а Бог в своем. Бог желает быть центром даже в вашей финансовой жизни. Бог желает участвовать в вашей финансовой жизни, в ваших материальных средствах, в вашей обычной повседневной жизни. И, конечно, когда вот наша система мировоззрения, мышления меняется, тогда нам хочется жить для Бога. Тогда нам хочется, как вот эта женщина, искать совета у мудрых людей, слушать Божье Слово от мудрых людей, от богоугодных людей. Тогда нам хочется исполнять Божье Слово. И тогда нам хочется искать советы, когда у нас есть благословение. И в конечном счете это прославит Бога, великого Бога, покажет Его силу, покажет Его мощь. Это как раз то, что мы хотим, чтобы было в нашей жизни. Это как раз то, что должно происходить.